Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы спорта». «Час прессы» — программа ежедневная, ну а по субботам всегда она посвящена спорту. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Ну и, естественно, объявляем наши телефоны. Телефон прямого эфира неизменный. 8 800 222 12. Давно не меняется и номер пейджинговой связи в Москве 96143. А вот после некоторого перерыва присоединяются к нам теперь и слушатели из Санкт-Петербурга. Были там проблемы в свое время с пейджинговой связью. Теперь они решены. 740 49 40. Вот такой телефон. Ну, абонент, естественно, в обоих случаях и в Москве, и в Петербурге — Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. С технической частью все. Впереди у нас почти час разговора на самые животрепещущие темы спортивные. Ну, видимо, о шахматах, видимо, о футболе, ну и, в общем, о чем еще хотите. Начнем мы с Дмитрием с того, что познакомим вас с основными новостями.
Историческое событие завершилось в Элисте. 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник одержал победу над болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым. Это был объединительный матч. Для выявления победителя, как вы знаете, из новостей «Радио Свобода» потребовались 4 дополнительные партии с укороченным контролем времени. Они были сыграны вчера. Первая закончилась ничью, вторую выиграл Крамник, третью — Топалов. Ну а четвертую снова российский гроссмейстер, который в итоге одержал победу на тайбрейке со счетом 2,5 на 1,5 очка. И таким образом стал, еще раз повторю, 14-м чемпионом мира по шахматам.
Просто не стал 15-го, да. Пока еще 15-го нету. Ну, а мы перейдем к теннису. Начнем с Кубка Кремля, конечно же, турнира, проходящего в Москве. Там определились полуфиналисты. И вот и в мужском, и в женском одиночном разрядах по 3 представителя России в четверке сильнейших. У мужчин Николай Давыденко, опасенный под первым номером, выиграл у белоруса Макса Мирного 6-3-7-5. Марат Сафин взял верх над сербским теннисистом Типсаровичем 7-6-3-6-6-4. Куницын выиграл у Климана 6-4-6-2. Вот единственный, который не россиянин тут оказался в полуфинале, это француз Фабрис Сантаро. Он у немца Коль Шрайбера выиграл 6-3-7-5. А что касается женщин, то здесь тоже 3 представительницы России. Анна Чеквита, Елена Дементьева, Надежда Петрова. И не россиянка тут одна, это Николь Вайдишева. Чешка переиграла первую ракетку этого турнира, француженку Амели Морисмо, 1-6-7-5-7-6.
Крупные мужские теннисные соревнования подходят к концу в Швеции и в Австрии. В Стокгольме полуфиналистами стали финн Ярко Нийминен, Джеймс Блейк, американец, и 2 шведа — Йоаким Йоханссон и Робин Содерлинг. А в Вене продолжают участие первая ракетка турнира — хорват Иван Любичич, Фернандо Гонсалес, чилиец, Энди Родик, американец, и словацкий теннисист Доминик Горбатый. Женские соревнования подходят к концу, кроме того, еще и в Таиланде, но это небольшой турнир с призовым фондом порядка 100 тысяч долларов. И в полуфиналах примут участие француженка Северин Бремон, американка Меган Шонесси, еще одна теннисистка из Соединенных Штатов Америки Ванья Кинг и Тамарина Танасугарн из Таиланда.
Ну и в заключение о хоккее. Тут немного событий. 2 матчами очередной тур российской суперлиги завершился. Магнитогорскими «Металлург» выиграл у «Трактора» 4-0, а «Акбарс» нанес поражение «Нефтехимику» 5-2. Ну вот это все, что касается новостей. Их действительно немного. Хотя вот новость, наверное, о том, что все-таки завершился объединительный матч за звание чемпиона мира по шахматам, тут перевешивает все. Ну, так получилось, что выиграл этот матч обладатель титула чемпиона, классического чемпиона мира, то есть, ну, как бы можно считать, что с глобальной точки зрения, с точки зрения шахмат и истории этой игры, тут как-то все произошло закономерно. Вот кто классический чемпион, он и, собственно, и стал чемпионом в этом объединительном матче, в котором боролся с чемпионом, ну, по версии. В данном случае по версии. Да, в данном случае по версии ФИДЕ. Хотя вот что интересно, что классическому чемпиону для того, чтобы отстоять свой титул, пришлось играть в укороченной, в партии с укороченным контролем, что, собственно, классическим шахматам не свойственно. Ну, такая вот гримаса истории, не знаю что, ирония судьбы, неважно. Факт тот, что 14-й чемпион таковым и остается.
Готовы к нам подключиться два слушателя из Санкт-Петербурга. Первым дозвонился Георгий. Добрый день.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Действительно, вы, Роберт Кочерян, как-то умеете дарить людям радость общения. Так вот, я с перепугу установил рекорд, прочитав по четкам 3 розария за 25 минут, лишь с тем, чтобы Россия не проиграла Эстонии. И если выражаться образным мышлением, то наши спортсмены бегали по полю, как описанные муравьи, и только в конце матча выиграли за счет вмешательства иностранного тренера. И я наволновался вдоволь. И какова дальнейшая перспектива нашей команды? Спасибо.
Какова перспектива? Это вы у нас спрашиваете, Георгий. Мы на самом деле у наших слушателей, ну или в данном случае читателей нашего сайта, интересуемся тем же, потому что мы на нашей спортивной страничке теперь размещаем опросы. Вот, и там как раз после матча с Эстонией мы поместили вопрос с вариантами ответа, как победа над сборной Эстонии отразится на турнирной судьбе. Но пока, насколько я знаю, еще ни один человек не дал ответа такого самого оптимистичного, дескать, вот сейчас прорвало, и теперь можно спокойно бороться за путевку. Все отвечают осторожно, что, дескать, соперник был не слишком силен, чтобы делать далеко идущие выводы, ну и так далее. Поэтому уж я не знаю, что мы можем сказать про перспективы. В общем, с точки зрения сборной России, мне кажется, все складывается так логично. Ну, соперник послабее. Вот 3 матча были так. Каждый раз соперник был чуть-чуть слабее, и команда играла чуть-чуть получше. Ну, есть тут прямая связь, нет прямой связи, не знаю.
В общем, нас всех футбольных болельщиков России ожидает очень интересная турнирная судьба, поскольку в группе складывается весьма любопытная ситуация. Послушаем Александра из Санкт-Петербурга еще. Добрый день.
Еще раз приветствую вас. Здравствуйте. Жалко, что вы не спросили моего землячка, был ли он живьем на матче. Понимаете, в чем дело? Это было бы гораздо интереснее.
А вы были?
Однозначно был. Более того, сидел на самом лучшем месте, был бесплатно. То есть и успел...
Ну, даже... видимо, явно рядом с Валентиной Матвиенко вы сидели.
Нет, здесь. Фестивали проказницы нет. А вот Мишель Матров поприветствовал в перерыве.
Прекрасно.
Вот, более того, сидел рядом с эстонцами, потеснил немножко их, получил программки, тоже бесплатно. Кстати, программки изготавливали Москва. И стоила эта несчастная маленькая программка 100 рублей.
Вот это да.
Для сравнения, на матче с Латвией была программка на русском языке большая, стоила дешевле, уж у нас издавалась. И программка на эстонском языке. А также стартовые протоколы. Один в кириллице, другой в латинице. Здесь вот протоколы были тоже скомпонованы с фамилиями, прочим на русском языке. Но все-таки емко, компактно и спонсорами. Наши клубные стартовые протоколы журналистов и биповских гостей изготовляют более лучшие и красочнее. Вот. Жалко, что я так и не видел Дика Адвоката, хотя ему было местечко выше меня предоставлено. Вот единственный момент, который меня немножко смутил.
Ну, он, видимо, посчитал, что уже и хватит голландцев.
У меня встречный вопрос. А да. Вы кто-нибудь из вашей великой отличной был в Питере на матч или не смогли выбраться?
Нет, мы не смогли, мы же тут работаем, в общем, в поте лица, но в любом случае спасибо Александру за такую любопытную экономико-статистическую информацию.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года с соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а сейчас мы продолжаем программу «Час прессы спорт». Послушали двоих наших слушателей из Санкт-Петербурга. Кто теперь у нас на связи?
Это Павел, тоже из Санкт-Петербурга. Судя по всему, тоже был на футболе Россия-Эстония. Добрый день, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, проиграла футбольная молодежная сборная по футболу? И мог бы Игорь Колыванов усилить ее как тренер?
Вопрос непростой. Эти матчи, в общем, показывали. И у меня, в общем, честно говоря, и после первого матча сложилось такое впечатление, что как-то слишком уж, ну, неожиданно крупной, незаслуженно, что ли, крупной была победа сборной России со счетом 4-1, я напомню. Но мне кажется, что португальская сборная вообще так по... Ну, она вообще считается... чуть ли не сильнейший.
Первое место в рейтинг-листе занимает, да среди молодежных команд.
Занимает первое место, но она меня очень, например, разочаровала, но совершенно не впечатлила на финальном турнире вот этого года, который как раз в Португалии и проходил. Там как-то совершенно бездарно португальцы сыграли, они даже в полуфинал не вышли. Только успели немцам все напортить, уже когда всех шансов лишились, по-моему, взяли, выиграли у немцев и не пустили их в полуфинал. Но, в общем, неважно. Ну, вообще, судя по рейтингу и по всему, сборная Португалии должна была выходить из этой пары победителем. Получилось так, что вот, ну, благодаря удалению в московском матче был удален там португальский
пенальти.
Игрок. Ну, пенальти, да, уже в самом конце. Но получилось так, что действительно крупный был счет, был вроде бы шанс. С другой стороны, ну, 3-0 отыгрываются. Что произошло в матче в паре Сербия-Швеция? Это же вообще уму непостижимо. Сербы дома проиграли 0-3 и в гостях выиграли 5-0. Но даже такое бывает. Ну, видимо, только на молодежном уровне, я не знаю. Ну, хотя, кто знает, не будем делать такие глобальные выводы. Но факт тот, что мне кажется, что сборная России просто уступала по классу команде Португалии. И тут все, и, собственно, этим и обусловлено было. Хотя вот... в силу таких разных обстоятельств, после первого матча действительно была надежда, что крупно проиграть, не, в смысле, удастся крупно не проиграть и выйти в финальный раунд.
Но, думаю, с точки зрения объективности, с точки зрения игры. А еще вторая причина, на мой взгляд, заключается в том, что был слишком высок ажиотаж вокруг фигуры тренера сборной. Недаром наш слушатель упомянул Игоря Колыванова. А тут же шла речь о том, что кто-то будет тренировать команду. То ли Бородюк, то ли Лосев. Полетите вы в Португалию, не полетите. Кто будет находиться на тренерской скамейке. Естественно, все это знали игроки. Естественно, игроки знали о том, что многие из них не попадут в случае победы над португальцами на Олимпиаду 2008 года. И вот этот вот ажиотаж, вот этот повышенное внимание, так сказать, вот каким-то неигровым сторонам этого противостояния с португальцами тоже сыграли свою роль, мне кажется, с молодыми футболистами сборной России.
Возможно, ну а насчет того, может ли Игорь Колыванов усилить, ну, тут я не знаю, я не берусь говорить ничего. Колыванов, конечно, добился выдающегося успеха в самом начале своей тренерской карьеры, но еще, мне кажется, рано говорить о том, что это сложившийся такой уже сильный тренер, скажем так, хотя, естественно, мы ему всячески желаем и дальнейших успехов и побед, но тут я уж не знаю. Как ты говоришь, что Колыванов лучше Бородюка, хуже Бородюка. Ну, не знаю. Давайте обойдемся без таких оценок в данном случае.
И послушаем Владимира из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня тоже вот к футболу такой момент. Но вот то, что сначала вот по юношеской сборной, да, основной момент, это все-таки наша старая болезнь, это удержать результат любой ценой. И вот люди вышли, они, хотя прекрасно понимали, что надо все-таки футбол играть, а они все-таки же играли на удержание результата. А это никогда не приносит пользы. Они сами игроки потом в своих интервью говорили, что да, вот мы сделали такое на удержание результата упор, и стояли в основном на поле вместо того, чтобы пытаться играть в футбол. Ну, это как бы, ну, к нашим в основном наставникам, я так считаю. Раз у них была победа такая 4-1, я считаю, что можно такой счет удержать. Видно, такой настрой, он... Испаспудно, как говорится, он давил на них. Вот, так по поводу вот нашей сборной, многие как бы хотят результата, основной сборной, да, и вот как в той песне, нет, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас, чтобы сегодня наша сборная превратилась сразу в моментально хорошую играющую команду. Ну, не бывает таких чудес, и поэтому вот Гусю Хидингу очень трудно, мне кажется, сейчас вот преодолеть тот момент, как бы создать ту сборную, которая действительно начнет играть. Вот в этом игре со сборной Таллина, то есть Эстонии, показали, что все-таки как бы те игроки, которые он ставил в первых двух играх, он все-таки немножко сделал смещение. Сычев появился все-таки в сборной, Титов. И мы увидим, что немножко уже как бы другую игру как бы преподнесли эти игроки, внесли в сборную. Может быть, как бы путем вот такого как бы, ну, пробы он сделает все-таки команду, которая будет... Ну, основная проблема, потому что ну, нет хорошего разыгрывающего игрока у нас в футболе. И все. Вот это не созидатели. Вот. Ответьте мне на такой вопрос, пожалуйста. Почему у нас вот было это в хоккее игры идут через день? Там как бы с такими перелетами, с этими, там нет возможности нормального тренировочного процесса идти. Спасибо.
Ну, я не знаю, почему так верстается календарь. Может быть, потому что, в принципе... Так организован чемпионат по хоккею, что ничего там решающего такого нету и еще очень долго не будет. Может быть, по этой причине все как-то относятся спокойно, я не знаю, с прохладцей, что ли, к этому делу. Можно, ну, поражение там в каком-то конкретном матче никогда не является трагедией. Ну, на данном этапе, может быть, в конце, когда, ну... Там все равно судьба двух команд только будет решаться же, да. Может быть, в самом конце уже будут какие-то важные матчи, а сейчас нет. Может быть, поэтому, может быть, хоккей вообще такой вид спорта, это же не футбол. Тут вполне можно играть каждый день, и в НХЛ играют, ну и в любом, на чемпионате мира там, или в любом другом турнире играть каждый день. Это, в общем, совершенно нормально. Ну, не знаю, видимо, такая специфика. Ну, а насчет того, что вот Владимир из Московской области, наш слушатель, сказал по поводу сборной, тут, мне кажется, можно полностью согласиться со всеми тезисами. И действительно, чего ждать сейчас от сборной России прям сразу такого расцвета, когда она уже, кажется, дошла до такой точки низкой, до Гуса Хидинга, что уж тут теперь... Правильно говорит Владимир, не до жиру, потихонечку. И диспетчера нет, Хидинг не верит ни в кого, Власькова не верит, Вадимова, судя по всему, тоже не верит, раз он их отправил. Ну, а Титов, я не знаю, на мой взгляд, Титов это, конечно, не тот человек, который...
Но, тем не менее, в этом матче справился со своими функциями, и все-таки две голевые передачи, ну, конечно, да. Очень эффективное действие.
Но в этом матче, вот тут мы и должны вернуться к вопросу о том, этот матч был какой, может быть, он был... Самый легкий из всех 10, которые предстоит сборной провести, да? Ну, будем смотреть.
Да, вновь инициатива у Петербурга, слово Кириллу Николаевичу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, верит он Радимову или нет, а все-таки наш, на мой взгляд, Радимов, хоть и медленный, но ведет игру... Нормально, хорошо, так что еще, может быть, Хидинг вернется к нему. А у меня вопрос, из молодежки есть кто-нибудь разыгрывающий? Нельзя ли его посмелей внедрять? И второй вопрос вот по сборной. У вас когда-то передача 2-3 назад кто-то высказался, что ну не надеется что от нашей сборной в ближайшем будущем, обозримом, каких-то успехов. Ну, я эту мысль гнал от себя в глубине где-то, то есть хотелось надеяться, а тут уж так ударили по сознанию, что думаю даже, а может быть нам прикрыть этот футбольный бизнес, если у нас надежды нет, и развивать другие виды спорта, если уже все так безнадежно и никак нам в футбол не выбиться. Хотя вот пример молодежки меня лично, несмотря на второй матч, очень вдохновил. И хотелось бы еще, хотя по судейству не люблю говорить на эту тему, просто насчет наших официальных органов, но вроде не могут хлопнуть дверью, топнуть ногой, что-то такое по судейству. Совершенно мы не слушаем, беззубые какая-то наши официальные власти, которые никак не реагируют на беспредел судейской. Вот.
Если вы какой имеете в виду? В чем беспредел?
Ну вот, например, португальцы выступали, вроде бы пенальти не по делу там был. Правда, я не хочу обсуждать по делу, не по делу, но это не единственный случай. Бывает же...
В первом матче вы имеете в виду?
Сборная с Португалией.
Ну, какой? Первой игре, да?
Нет.
Я забыл, пенальти во второй. Нет, во второй, конечно.
Но дело в том, что все же было... в первом был пенальти в ворота Португалии.
Ну да,
во втором матче,
такой пенальти.
Во втором матче был пенальти в ворота России.
Ну, конечно, когда в ворота России.
Ну, понятно. Ну, Кирилл Николаевич, ну это же... Все эти детали мы уже давно, так сказать, призываем не обсуждать. Ну, на таком, на мелочном таком, что ли, детальном таком уровне. Потому что вот тут, смотрите, как все получилось. Ну, получилось же просто зеркально. В первом матче, в матче Россия-Португалия, в конце первого тайма удаляют португальца. Ну, еще и по ходу дела, там, последний гол россияне забили с пенальти. В Португалии то же самое. В конце первого тайма удаляют россиянина, но пенальти... Пенальти был до этого, что ли, дан? Первый гол португальцы забили с пенальти. Ну, я уже не помню. Ну, неважно. Но факт то, что удаление и пенальти тут, удаление и пенальти там. Ну, настолько все одинаково. Ну, как бы специально. Давайте не будем вдаваться в частности, предлагает нам судьба футбольная. Раз вот тут так, и там так, ну так и все. Давайте о чем-нибудь другом. Об игре. А вот об игре. Есть ли разыгрывающий талантливый в сборной России?
Молодежный.
Ну, я, честно говоря, не обратил внимания. И потом вот смотрите, как в России-то получается. Еще непонятно, какая сборная для какой сборной существует. Первая для молодежной или молодежная для первой? Потому что не то чтобы первую команду усиливали игроками молодежной, но делают же наоборот. Вот когда в конце прошлого года надо было играть молодежке с Данией стыковые матчи, так взяли, усилили игроками первой сборной, Жирковым, Быстровым, в результате...
Чем это закончилось, мы все прекрасно помним.
Да, чем это закончилось, со всех точек зрения, из чисто футбольный результат, и еще тем, что они не могли играть вот в первых матчах за первую сборную, потому что были дисквалифицированы. То есть, ну, понимаете, все как-то по-другому. Действительно, во всем мире в молодежных сборных растят игроков для того, чтобы ими усиливать первую сборную. Они доросли до первой сборной, попали туда, ну и все, уже можно забыть об их участии в молодежке. Пусть молодежка теперь других готовит. А в России как-то получается наоборот. Ну что, успеем еще выслушать один звонок, да, у нас есть?
Это москвич Александр, добрый день, вам слово.
Добрый день. Вот, у меня пару слов по игре. Вы знаете, вот молодежная сборная наша футбольная показала себя, ну, настолько беспомощной, просто удивительно. Когда португальцы у нас в России играли, первый тайм практически на равных, даже приятнее смотрелись португальцы, чувствовалась техника, все это, организация, видно, что хотят игроки. А вот наши в Португалии абсолютно ничего не показали. Это просто как бы собрали вот людей, и они отбивались как можно, куда можно.
Да-да, вы правы абсолютно,
вот,
Александр.
И просто вот неприятно было еще слышать, когда комментаторы то и дело все кричали насчет судей, что судья вот всю игру сделал.
Да, ну согласна, тут трудно с вами не согласиться, действительно, это неприятно слышать. Ну, мы сейчас прервемся, перед этим я лишь напомню, что сегодня в час дня выйдет в эфир программа «Ваше здоровье», которая будет посвящена заболеванию суставов, что, кстати, для футболистов, в частности, вообще для спортсменов, довольно актуальная проблема.
В Москве 11 часов 30 минут, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне двое военнослужащих получили ранения при взрывах фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» возле селения Белгатой Шалинского района. Россия приветствовала резолюцию Совета безопасности ООН по Грузии. Документ продлевает работу миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода и призывает Тбилиси воздержаться от провокационных действий против Абхазии. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества российско-чеченской дружбы. Нижегородский областной суд в пятницу удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея, по ее утверждению, провела ядерные испытания. Официальный представитель США, сообщивший об этом на условиях анонимности, подчеркнул, что данные предварительные. Россия пытается добиться возврата Северной Кореи за стол переговоров по ядерной проблеме. Замминистра иностранных дел Александр Алексеев, проводивший переговоры в Пхеньяне, охарактеризовал их как очень полезные, но не привел подробностей. Израильская авиация по поступающим сообщениям нанесла удар по сектору Газа, в результате которого убиты 6 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок. Свыше 10 человек ранены. По крайней мере, 3 человека погибли в американском городе Буффало в результате снежного бурана. Около 400 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. В центре Киева собрались около 150 украинских националистов, которые планируют провести акцию в честь 64-й годовщины украинской повстанческой армии. Президент США Джордж Буш подписал закон, позволяющий построить в Вашингтоне мемориал миллионам украинцам, погибших от голода в начале 30-х годов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Она и соединяет нас со слушателями, вот с очередным слушателем соединила. Да,
да, это Игорь из Одинцова, приветствуем.
Здравствуйте.
Игорь, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Я про футбол. Я считаю, что главный тренер виноват, Хидинг, в первой игре с Израилем.
А в чем он виноват, собственно говоря?
Потому что 6-7 человек у нас было, Смертин, Алдонин, это игроки задней линии. Это с 94-го года мы на эти грабли наступаем. У нас Анопков перед защитниками стоял и Смертин. Понимаете, не хватало людей впереди, на отборе, на подборе и там на начале атаки. А во второй игре с Эстонией, ну, конечно, все поменялось. Видно, в первый, ну, ему подсказали, но он еще и игроков до конца не знает. 6-7 человек у нас, я еще раз говорю, с Израилем, как с 94-го года мы игроки обороны были. Все эти Смертины, Алдонины, они ничего не создают впереди, понимаете? Ну, все, спасибо.
Ну... В принципе, пожалуй, это правильная точка зрения, но просто как ожидать? Ну, Хидинг пришел, у него эти игроки, правильно, они как были с 94-го года, они так и остались. Естественно, он с ними продолжает играть, и как сразу требовать от него, чтобы он все перестроил, непонятно. Тем более, что нужно учитывать... Вообще уровень нападающих, допустим, если я вот уже перестал требовать, вот сейчас, раньше мы все время требовали вот наших, вот российских тренеров, чтобы они там с двумя нападающими выходили играть, активно, атакующий, но действительно были времена, когда в России были игроки, которые могли вести атакующую игру. И когда их, наоборот, насильно там, я не знаю, отодвигали, скажем так, назад, как превращали там, я не знаю, Кончельскиса в защитника, условно говоря, ну, или что-то такое, в общем, делали. Была группа игроков-созидателей, которых можно было использовать действительно вот так, как там сейчас...
Но был выбор, во всяком случае. Правильно. Тренер имел выбор всегда. В данном случае Хидинг выбора не имеет.
Да, и я теперь не убежден, что нужно ставить второго нападающего, тем самым ослабляя, значит, ну, лишая себя лишней позиции, я не знаю, в середине поля, потому что в России нет таких нападающих, как я не знаю кто, как, ну, Анри и Трезеге, я не знаю, или там у итальянцев какие-нибудь Тони, Джилардино, Яквинто и прочие люди, которые могут бороться, которых ты действительно, чем больше итальянский или французский или какой угодно тренер выставит нападающих, тем больше, значит, будет оказано давление на ворота соперника. В случае с российскими форвардами,
да,
я не знаю.
Да, быть не может до конца, верно.
Я не очень убежден в том, что если мы поставим одновременно Сычева, Киржакова и Погребняка, и они все там так сумеют так давить на соперника, что мяч будет все время там. Очень у меня есть большие сомнения, поэтому здесь это может попахивать уже авантюризмом. Ну, не знаю, это, собственно, не наше дело, а дело Хидинга. Будем смотреть дальше.
Давайте узнаем точку зрения москвича Владимира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, значит, относительно молодежных сборных, ну, конечно, совершенно разный уровень подготовки португальцев и наших молодых ребят. Это небо и земля. Что тут говорить-то тут? Это провал у нас в обучении. Вот я, значит, хочу сказать, на такую тему вопрос вам задать. Вот что сейчас у нас происходит? Значит, такие несоизмеримые зарплаты и совершенно, значит, неадекватные результаты. Вот, например, фехтовальщики получают гроши, они сейчас заняли второе призовое место на чемпионате мира. Девушки ватерполистки стали чемпионками мира, тоже получают копейки. Вот тот же Николай Валуев, вот я прочел, я удивился. Он в плюсе остался только после вот проведения последних двух боев за звание чемпиона мира. Вот только эти два боя провел и что-то заработал. А вот эти вот молодые там наши, вот, ну, извините за выражение, молокососы, получают такие деньги, и мы по мастерству, ну, я не понимаю, это дворовые какие-то, дворовые команды. Спасибо.
Такая отчаянная точка зрения, надо сказать, у Владимира. Но нельзя сравнивать, конечно, Николая Валуева, боксера, и, допустим, фехтовальщиков российских, поскольку Валуев — это профессиональный боксер, конечно, другие совсем гонорары, к тому же бокс
индивидуальный. Но там же другие еще условия, да.
Совершенно другие абсолютно условия, да.
Условия проведения просто поединков, потому что ты можешь... Там же не зависит, выиграл ты, не выиграл. Если ты какой-то никому неизвестный претендент, и ты даже выиграл что-то, ты все равно получишь меньше, чем тот, у кого ты выиграл. Ну, в общем, ну, неважно. За Валуева-то не надо беспокоиться.
Конечно, у него все в
порядке. Будет он еще в плюсе там, и все будет у него хорошо. Но потом, Владимир, ну, понимаете, ну, тут же трудно говорить, чьи это деньги, которые платят. Ну, деньги, значит, ну, видимо, мы не считаем, что это деньги налогоплательщиков. Ну, вот те безумные деньги, которые платятся. Ну, деньги чьи-то, деньги спонсоров, рекламодателей, олигархов, там, я не знаю, как хотите. Ну, они вот кому хотят, тому и платят. Ну, здесь, ну а что здесь делать? Футбол, да, это футбол. К счастью или к сожалению, тут не поймешь, где-то к счастью, где-то к сожалению, он самый популярный вид спорта, самый всех интересующий, ну и так далее, и так далее. И все в него будут вкладывать больше денег, ну...
Конечно, во всем мире, не только в России, во всем мире гигантские деньги крутятся в футболе, в той же Италии, в Англии.
В мире есть еще, конечно, и другие виды спорта.
В Соединенных Штатах, НХЛ, гольф есть хотя бы, бейсбол и так далее.
Ну, да. Гольф самый, да, по части заработков. Ну так, ну правильно, вот кого что интересует. Ну, Владимир, ну что, как мы можем, во-первых, считать деньги в чужих карманах, а во-вторых, еще пытаться их перераспределять. Это уже совсем не наше дело.
Ну то, что перекос, конечно, качество игры этих игроков и гонорары их, безусловно, да. Тут надо согласиться с Владимиром.
Тут и двух мнений быть не может.
Артур, приветствуем Артура из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня первый маленький вопрос. Как скоро мы услышим Валерия? Надолго ли он...
Завтра, завтра, Артур.
Это здорово.
А как интернетчик, вы принимаете участие в наших опросах, Артур?
Ну, я пока еще вот, когда вы начали, это я еще не заходил. Но теперь после вашего, так сказать, объявления постараюсь...
Давайте, подключайтесь.
Поучаствовать. Значит, у меня, в общем-то, было три вопроса по вот этим видам спорта, о которых вы рассказывали в новостях. Значит, по шахматам, я думаю, что все-таки немножечко является нонсенсом то, что чемпион мира в классических шахматах определяется по игре в блиц. Это все-таки, я считаю, что формула вот проведения этого соревнования, она некорректна несколько.
Но это же, ну, мы же понимаем, почему это было сделано, потому что матч объединительный, как бы никому не давали приоритета. Так-то после ничьей 6-6 к равным чемпионам все было бы в нормальной ситуации.
Ну, в конце концов, даже вот то, что было еще при Карпове, вот эти безлимитные матчи, это все-таки все равно было честней. То есть это было более справедливо, я считаю, чем игра в блиц.
Но здесь победил компромисс. Здесь необходим был компромисс между всеми сторонами, абсолютно согласны. Во всем.
Может быть, но все-таки это другие шахматы, согласитесь.
Конечно, другие.
Но что, Крамник чемпион, все, это те же шахматы. Больше такого не будет, будем надеяться.
Хотя для меня, конечно, пока Крамник не еще раз не встретится с Каспаровым, он все-таки такой не до конца чемпион. Для меня это мое личное.
Но он же его уже обыграл.
Ну, вы знаете, после ухода Каспарова он был в рейтинге первым с очень большим отрывом. И поэтому, в общем-то, по справедливости, конечно, все равно второй, во всяком случае, не Топалов, а Каспаров. Я так думаю, это мое субъективное мнение. О футболе теперь я хотел еще сказать. если можно.
Ну, конечно, а почему нет?
Значит, тут многие говорили о том, что Хидинг проиграл матч с Израилем, и комментарии я читал, вот в частности, в футболе.хоккей Сергей Юран анализирует тоже и говорит о том, что замены были Хидинга неправильные, и в чем-то я, в общем-то, с ним согласен, потому что Хидинг очень быстро убрал Белединова, поставил Киржакова, второго нападающего, Аршавин, который очень здорово взаимодействовал с Погребняком, отошел назад, и острота стала теряться после этого. Поскольку Киржаков не мог с Погребняком найти общий язык, Аршавин был острее впереди. Потом был, в конце концов, заменен еще и Погребняк, что совсем как бы ослабило атакующие действия команды. И в то же время не было все-таки худо-бедно какого-то плеймейкера. Если бы он поставил Титова хотя бы, то я думаю, что не пришлось бы Аршавину оттягиваться. И Титов все-таки был бы полезней в игре с Израилем именно в созидательной части. Хотя вы тут говорили о том, что нету такого плеймейкера хорошего, какой бы нужен был, но хотя бы такой, так я бы сказал. И его участие все-таки в игре с Эстонией в созидательном плане было намного полезней. И вот это именно вот эту такую беззубость в атаке, которую в конце концов, можно сказать, инспирировал Хидинг, его такая вот осторожная и выжидательная тактика, которую он в ходе игры продемонстрировал, она в конце концов и привела вот к такому результату.
Артур, но Хидинг, он же, вы согласны с тем, что он экспериментирует, он ищет, он нащупывает оптимальный вариант. Он же не может действительно сразу бросить, предположим, как Олег говорил, 3-4 нападающих. Это же не может вот...
Я же не говорил о 3-4 нападающих. Я говорил
да
о том,
даже
что
двух,
он
даже
убрал,
двух.
Он разрушил очень хорошо действовавшую связку.
Но вот ему, так, наверное, все-таки виднее было.
После быстрого гола. Этот быстрый гол его как-то настроил на такой достаточно осторожный лад. И еще я бы сказал, что все-таки необходимо действовать в большей степени наверняка, поскольку такие важные матчи – это не поле для экспериментов. Вот игра с Андоррой, например, это да, это здесь можно экспериментировать сколько угодно, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что все-таки да. Что у нас, к сожалению, есть такой грех. Когда Хидинг пришел и стал тренером сборной, то все восприняли его, знаете, примерно как Иосифа Виссарионовича Сталина. Что это такой мессия, который знает все, и который все может сделать, и по мановениям волшебной палочки тут же превратить сборную в суперкоманду. Но, на мой взгляд, все-таки это не бог.
Ну, естественно.
И это ошибки, это мы видим.
Ну, естественно, это перебор. Ну, хотя здесь же можно анализировать все с разных сторон. Кто так видит, кто сяк видит. Я, например, вижу, что по ходу матча сборная России начала вот с тем составом терять и терять свое преимущество. И постепенно-то... Израиль играл все более и более активно, у россиян все меньше и меньше получалось, и именно поэтому Хидинг стал искать какие-то пути изменения игры. Но у меня сложилось такое впечатление, у вас могло сложиться другое, я, в принципе, не настаиваю. Факт тот, что тут оценивать можно все по-разному.
Конечно, но сборная — это живой организм, и Хидинг, как тренер, ее должен чувствовать. И чувствует, пожалуй, что, наверное, лучше, чем любой болельщик, специалист, да. Тем более он находится на тренерской скамейке. Юрий Кирилл из Одинцова дозвонился нам. Добрый день. Добрый день. Юрий Кириллович, вы там засиделись.
Алло.
Уже, заждались, наверное, да, эфира?
Я не заждался. Я, в общем, про Гуса Хидинга. Каждый тренер должен руководить командой во время игры. Берем игру с Израилем. Побежали забивать второй гол. Но видит, что происходит, анархия на поле. Ну, позови капитана, вызови, дай ему команду. Так же делают во всех больших клубах, великих, в Челси. Мауринь никогда не дозволит нарушать ту схему, которую он предложил своим игрокам. А здесь получается хаос. Но продолжается 2, 3, 4, 5 минут. Но дальше ты должен найти такое решение. Потом следующий вопрос. В любой команде, как всегда, есть такой дядька, так называемый, который руководит игроками. Если тот побежал туда, куда не нужно, он ему скажет: Вася, вернись обратно и занимайся тем, что тебе сказал тренер. А здесь получается так. У нас Измайлова выпускают как плеймейкера. Но этот же пацан еще, у него в голове еще детские мысли. Есть у нас Лачков, есть, так сказать, ребята, Радимов есть, так сказать, Титов. есть Карвальо, так сказать, который эти люди держат игру в своих руках. А у нас получается так. Значит, Киржаков, который забивает 4 гола в сезон, является нападающим. Какой же он нападающий? Его все время. Он парень хороший, старательный, но он по-русски, он дубоватый. Его уже нельзя ставить, так сказать. Ему нужно, так сказать, дать возможность поиграть еще года 3-4.
Ну, понятно. В общем, мысль Юрия Кирилловича ясна. Вот видите, как все переплетается. Потому что, ну, с одной стороны, сейчас понятно, люди недовольны результатом, в принципе, должны искать вину какую-то тренера. Ну, это и понятно, это объяснимо. С другой стороны, все ведь переплетается, опять-таки, с тем, что игроков нет. Как вы сами говорите, плеймейкера нет, нападающего приличного там нет, Киржаков... не тот, Измайлов не тот, ну и так далее. Сейчас, если мы всех сейчас перечислим, мы еще защитников не трогали.
И вратарей.
Которые такой пожар там устраивали, что и Эстонии могли бы проиграть. Да? Мы о них как-то забыли сейчас. А если мы их вспомним, то вы представьте, Хидинг о них тоже должен думать. Когда он видит там на первых минутах, там, что творится с Эстонией, что они все вытворяют там. У него, видимо, тоже уже мысли не только о нападении. Да? Ну и так далее. Ну, понимаете, естественно, я не хочу сказать, что Хидинг безгрешен там и так далее, ну, понятно. Но, видимо, не все тренеры, и Хидинг тоже не во всех матчах своих, не во всех сборных все выигрывал и всегда добивался положительного результата. Я думаю, что неудачи более или менее там серьезные, локальные, нелокальные, глобальные, неглобальные случались у него во время работ во всех командах, сборных, клубных и так далее.
Ну, потом сборная России заработала очки, не будем забывать. Она не проиграла, к счастью, по крайней мере.
Да.
То есть провалом это назвать ни в коем случае нельзя.
А все, ну, все, видимо, ждали. Да, я тогда у всех должен спросить, а почему вы считали, что сборная России там должна обыгрывать команду Израиля, которую не обыграл, в принципе, никто уже года три.
Совершенно верно.
Включая французов тех же, да? Ну, об этом все говорили. Мне кажется, ничьей вполне можно быть довольным в этой ситуации, учитывая последние встречи сборных России и Израиля.
А почему в Англии никто не трогает Макларена, предположим, сейчас? Дают свободно человеку работать.
Но я бы сейчас, честно говоря, потрогал после матча с Хорватией. Когда он выпустил 5 защитников, это, конечно, не знаю, англичане, чтобы с 5 защитниками играли, ну, это, в общем, не наше дело. Пусть Макларен сам разбирается. Ну, мы слушаем дальше.
Юрий Николаевич из Московской области, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я о той же теме хочу поговорить.
Понятно. Все сейчас об одном, да.
Дело в том, что ведь тренер-то должен видеть не то, что есть, что видят все болельщики, а то, что будет. Вот основная задача тренера. И на Хидинга все складывать, конечно, нельзя. Он слушает пока еще Бородюка, который привык жить от защиты, и ставят, и Смертина, которому там нечего делать, и Алдонина, который не созидатель. Это все идеи Бородюка. Старые наши идеи, которые не оправдали сами себя. Ведь, если уж говорить по большому счету, то Хидингу пока претензий нельзя предъявить. Почему? Потому что он уже понял, что надо молодежь ставить. Те, которые в состоянии все-таки действовать быстрее, чем старое поколение. Ведь игрок выдающийся отличается от простого, в первую очередь, тем, что на какую-то йоту секунды принимает решение быстрее. Хорош Титов, безусловно, но на уровне игры, такой как с Англией, с Израилем, с Хорватией, ему будет очень трудно, потому что скорости уже не хватает. А скорости-то у наших футболистов у всех минимальные. Вот основная проблема, которую Хидингу нужно решать. А как он решит, если он в клубе с ними не занимается?
Только ясно, спасибо, может... Юрий Николаевич. Большое спасибо. Вот, например, наш слушатель Андрей считает, что Хидинг показал свою полную несостоятельность. Благодаря ему потеряли ни за что, ни про что 4 очка. И если бы не Бородюк, потеряли бы еще с Эстонией. Ну, потеряли не 4 очка, потеряли 2.
Не, ну, имеется в виду, с Хорватией тоже 2 очка потеряли. 2 с Хорватией, 2 с Израилем.
Если бы не Бородюк, потеряли бы еще и с Эстонией. То есть здесь Бородюка в данном случае обеляет, Андрей, наоборот.
Ну, в общем, разные есть точки зрения. Этим, видимо, футбол и прекрасен.
Конечно. Что считает Александр из Пензенской области? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Очень рад. Возможности. Значит, у меня простая мысль. Когда Хидинг пришел, честно говоря, мне было его очень жалко. Вы знаете, в чем проблема Хидинга? Он не знает русского языка во всем его многообразии. А не знает русского менталитета. Ну, также и наши игроки не знают голландского подхода. Я не буду говорить, я не специалист в футболе. Но я вижу на поле, допустим, Алдонина, бьющего постоянно два раза выше ворот. У меня мнение простое, как вот у зрителя. Ему на Запорожце надо ездить. И еще маленький комментарий. Вот знаете, последние три игры я, когда сажусь к телевизору, начинаю смотреть и слышу голос Гусева. У меня мысль простая. Игра будет полный абзац.
Так, а тут-то какая связь?
А тут простая примета уже.
А, понял.
Когда Гусев ведет, это все.
Ну, мы же не можем еще влиять на кадровую политику телеканалов. Ну, в смысле, не мы, я имею в виду, а...
Вы и мы.
Да, футбол, ну, футбол там или... Ну уж... Ладно, это будем считать, что шуткой. Мне очень понравилось, кстати, как комментатор Виктор Гусев рассуждал про то, что... Ну, очень много голландцев в этом матче, да?
Арбитры.
Арбитры. Одной командой руководит голландец, другой... А еще, говорит, матч проходит под знаком гусов, потому что тут, значит, Гус Хидинг, там Эли Гус, а еще этот Эли Гус, оказывается, в последний момент вызвал игрока Гусева. Ну вот тут я и думал.
Я комментатор
Гусев. Да, вот сейчас мы, Виктор, и продолжим.
Да.
Что матч проходит под знаком Гусев. Ну вот, видимо, Александр из Пензенской области как раз так и считает. Ну хорошо, посмеялись, там слушаем дальше, кто у нас.
Владимир Москвич, добрый день.
Здравствуйте.
Приветствуем вас.
Я хотел бы обратить ваше внимание, да и всех слушателей, наверное, Радио Свобода, о том, что начался чемпионат мира по спортивной гимнастике вчера, 13 числа. Ваша радиостанция будет обращать на него внимание, знакомить с достижениями, которые там...
Ну, будем стараться по мере. Сейчас вот схлынут эмоции после, видите, как сейчас...
Спасибо большое. Да, я понимаю, что футбол и шахматы на первом месте, конечно.
Ну, Владимир, будем, естественно, стараться, да. Стараться информировать.
Нам дозвонился Евгений из Хабаровского края. Добрый день.
Добрый день. Я хотел бы немножко о шахматах.
Давайте.
И еще такой необычный вопрос. Вот, наверное, с него начну. Вот, допустим, взять хоккей или там легкую атлетику. Великобритания выступает объединенной командой, как бы. А вот, например, футбол там или регби отдельными командами. То есть, где и как это было... у них, ну как?
Ну понятно, да, ответим.
А теперь
да.
Вот о шахматах. Я как-то, когда Гатаканский ушел из шахмат, перестал как-то особо интересоваться. Ну вот, сейчас, конечно, я был, ну как бы, очень увлечен. И хочу вот, ну, узнать, как дела обстоят у Фишера и у Юдит Полгар. И походу еще... справедливо было бы, чтобы чемпион определялся по серии турниров, вот как Формула-1. В течение года должен определяться, кто успешнее выступает в различных турнирах. Все.
Ну, понятно. С чего мы начинаем? Начинаем с...
Великобритании.
Ну, да, с Великобритании. Тут, в принципе, все просто. Это действительно те игровые виды спорта, в которых, так сказать, Англия... Ну, которые Англия придумала, собственно, они же так и начались. Футбол — это детище Англии, Шотландии, Уэльса, ну и так далее. Вот так исторически, учитывая, что ли, заслуги Англии перед этими видами спорта, действительно... Команды так они и играют, и они также играют, ну, не только еще в регби, в хоккее на траве они также играют, в хоккее с шайбой они так не играют.
Нет, там Великобритания, да.
Ну, вот есть, ну, я просто боюсь еще, может быть, в крикете там что? В крикете, по-моему, тоже английская команда. Ну, в общем, есть 2, 3 или 4 игры такие, где...
Которые англичане привили, культивировали.
Да, ну, британцы привили, британцы. И все британцы там своими отдельными командами выступают. Что касается шахмат, как дела у Фишера...
Проживает в Исландии, да, отшельником.
Ну, шахматные дела его, видимо, никак.
Никак. Агата Камский вернулся в шахматы.
Да, Агата Камский, кстати, вернулся, участвовал сравнительно недавно в одном из крупных турниров. А, что еще? Юдит Полгар все время участвует. В общем, у нее, видимо, дела складываются хорошо. Ну, а насчет того, что вы опять предлагаете сделать такой сезон, что ли, шахматный, ну, это... Это уже, ну как, ну против истории, традиций шахмат. Такие вот турниры, где может все произойти, там лучше сыграл, хуже сыграл, там был здоров, нездоров, там не знаю что, какие-то другие планы у человека, другие соображения. А тут вот конкретно встретились два человека.
Ну, Формула-1 и... это Формула-1, да, шахматы это шахматы. Да, зачем же унифицировать разные такие яркие виды спорта по-своему? Владимир буквально взывает к нам: господа, поймите одно, проблемы не Хидинга, а проблемы у всего российского футбола. В точку прямо смотрит. В армии Фридриха II служили много иностранцев, их учили русскому, может быть, и Хидингу нужно учить русский, господин Каримов. Ну, Хидинг знает уже несколько слов по-русски, судя по всему, или даже фраз. Почему все время напирают на скорость? Это не легкая атлетика, мышление и мяч, они быстрее скорости, поэтому оставьте в покое Титова. Таково мнение Александра.
Ну, в смысле, подразумевается, что у него мышление на высоком уровне.
Да,
ну,
скорость уже не та.
Ну, понятно.
В советских книгах о капиталистическом угнетении написано, что рабочих штрафовали за любую провинность. Может быть, и наших футболистов начать штрафовать за медленные движения, отданные мячи, ну, сопернику имеется в виду, упущенные передачи, удары мимо ворот, пропущенные голы и так далее. Таково мнение Юрия. Может быть, но это в порядке шутки, разумеется. Господа, огромная просьба объявить в прямом эфире благодарность Саакашвили за то, что он своей военной истерикой вокруг Абхазии похоронил глупую затею зимней Олимпиады в Сочи. Это сообщение от слушателя Дмитрия. В интервью Павел Погребняк заявил, что он очень рад, что забил настоящий спартаковский гол. Означает ли это намек на желание вернуться в «Спартак»? Имеется в виду Василий Петрович предполагает. Может быть, да, действительно, Павел Погребняк испытывает некоторую ностальгию по «Спартаку», по спартаковскому стилю. Но у него и в Томи, по-моему, дела неплохо складываются. Тем более, что человек в сборную попал, играя в этом клубе в сибирском, так ведь?
Да, ну, в любом случае, что имел в виду Погребняк, кроме него самого не знает больше никто. Ну, вот так все у нас, естественно, в основном вокруг футбола крутилась вся наша программа. Ну, а что делать, понятно, события такие, что в стороне никто не остается. Ну, всем спасибо, кто откликнулся, кто участвовал в нашей беседе. Для вас сегодня работали в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. Завтра мы, естественно, встретимся в воскресной программе «Прессинг». Ну, а через несколько минут вы услышите программу «Свобода в полдень». Будет это, если быть точным, в 12 часов 7 минут по московскому времени. Там много тем: акции протеста автомобилистов против высоких цен на топливо. Партия «Яблоко» и самарские журналисты проводят митинг у телецентра Останкино. Ну, в общем, много-много всего интересного, как всегда. Так что слушайте «Радио Свобода» тоже всегда.
Чечня нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».